Ну, во второй законе, 24-й, ну, это, конечно, Ветхий Завет здесь, и это не принадлежит к нам, потому что мы живем в Новом Завете. Но здесь мы видим принципы, мы видим, как Бог мыслит. И мы сможем кое-что очень полезное для нас как-то подобрать от этого. Видите, в первом стихе, если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, напишет ее разводное письмо и даст ей в руки и отпустит ее из дома своего. Это, конечно, не идеально. Если, ну, допустим, она как-то не то готовила и так далее, что, ну, ладно, буду, ну, на разводе с тобой, ты как-то не то. Это здесь речь не идет, по-моему, о какой-то нечистота. Речь не идет о том, что она была неверная. Просто-напросто муж как-то не понравилось ее поведение, ты не то сделал, ты не то готовишь, ну, все, уходи. Это, конечно, не идеально. Это, конечно, не надо, в принципе, но Бог это допускал. И сразу мы видим, что Бог готов как-то принять человеку на разных уровнях. Самый высокий уровень, Павел объяснил, это если человек вообще не женился. Если человек вообще отдавал себе 100% Господу. А ладно, даже Павел писал, что если будешь жениться, то не надо, ну, оставаться друг друга, кроме случаев прелюбодеяния. Но здесь Бог как-то это допускал. Тем более мы здесь читаем во второй законе. Тот книгу во второй законе. Это во второй закон. И Моисей это дал, ну, в самом конце, 40 лет в пустыне. Сперва они вышли из Египта, Бог дал им закон. И через 40 лет, когда они уже через пустыню готовы вступать в Ханане, Бог дал им еще закон. Но это не так новый закон, это повтор. Тот закон, который он раньше дал во время исхода, левит и так далее. Но в этом второй закон я заметил, что Бог как-то дал им некоторые возможности, как-то, ну, не жить на самом высоком уровне. Он как-то понял свои, ну, слабости и так далее. Он им разрешал. Факт того, что Бог готов принимать человеку просто так, это слава Богу, потому что мы все слабые, грешники и так далее. Но это не значит, что мы как-то думаем, да ладно, я могу тогда расслабиться, могу вот просто так делать, как я хочу. Потому что Бог меня любит, Он будет меня воспринимать. Для меня лично факт того, что Бог готов принимать человека на самом, ну, низком уровне, как-то является какой-то мотивацией служить ему по высшему уровню. Представляете, что ты очень любишь человека, и тот человек тебя любит. И тот человек сказал бы, ну ладно, я тебя люблю, я тебя принимаю на любом уровне. Ты сможешь делать так, как ты хочешь, но я тебя люблю просто-напросто так. Ты не будешь думать, да ладно, слава Богу, я могу так угодно поступать с ним и с ней. Нет, факт того, что они так сказали, является какой-то мотивацией, чтобы, ну, ему служить или любить на самом высоком уровне, поскольку ты сможешь. И так Бог сделал тоже с нами. Это не хитрость. Его любовь, его любви вообще чистый, самый чистый. Но из-за того, что Он нас любит и готов принимать человека, который, скажем, не совсем готов для Него, это не значит, мы сможем расслабиться, думать, да ладно, Бог такой милостивый и так далее. Нет. Это является даже причиной, почему мы хотим Ему служить на высшем уровне. Четвертый стих. В том случае, если они развелись, Бог сказал, после того, как она осквернена, Он не может ей воспринимать. Если они развелись, и она переженилась, ну, он переженился, вот, и она тоже вышла замуж во второй раз, то это нельзя, это мерзость написано, если он будет ей воспринимать опять. Но, видите, Бог сам это сделал, потому что написано, что он женился, вот, на Израилу, и они развелись. И Оси, там написано, что он так был на разводе с Израилем из-за своих нечистот, неверность, но Бог сам им предлагал, давайте еще раз будем жениться. Хотя он сам сказал в своем законе, что это для него мерзость. И там мы видим его благодать, его милость к нам, его страсть даже для Израиля, для свой народ, чтобы как-то еще раз как-то устроиться с ними. Хотя он сам сказал, что при таком случае это нельзя. Это мерзость. Но все равно он как-то унизил самого себя. Потому что он так хотел иметь такое живое отношение с Израилем. И для нас то же самое. Потому что если Бог столько любил Израил, он даже нас, мне кажется, побольше любит. Потому что мы самостоятельно решили, что да, я хочу иметь отношение с тобой, Господи. Не из-за того, что мы просто так родились, как евреи, а из-за того, что мы сами в сознательном возрасте приняли веру во Христе. И это Израил, который в конце концов убили, распяли Иисуса. И мы это решение не приняли. Я не говорю, что мы так лучше, нет. Но все равно мы это не сделали. И Бог, если Бог столько любил Израил, сказав, что ну ладно, давайте еще раз пробуем, давайте, я тебе вообще так люблю. Хотя он сказал, что это мерзость, это делать. Это не значит, что Бог как-то нестабильный, что он как-то несерьезно колеблется, сказал одно, сделал по-другому. Но наоборот, если он просто такой, что вот он сказал, раз сказал и все, где милость, где прощение, где его любви к нам, если это просто так, раз согрешаешь, умрешь, все, закон есть закон. Если так, никто из нас спасается. Четвертый стих. «Не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Столько раз Бог им ободрил, что я дам тебе землю в удел». То есть они были в данный момент в пустыне. По пути туда. Вы знаете, что когда мы были в мире, это так, как Израиль в Египте. Они вышли оттуда, сквозь море, так как они крестились в Моисея, так как мы принимаем крещение во Христе. И когда они шли в пустыне, это является каким-то прообразом нашей жизни перед Богом после крещения. Мы не в земле обетования, мы пока не в Царстве Божьем, мы еще по пути в земле, в пустыне. Но Бог постоянно им ободрил, пока они там были, что я дам тебе вот удел в земле. Так как Бог постоянно ободряет нам, что я дам на самом деле то, что я обещал. Раз приняли крещение, раз начиналось путешествие по пустыне. И после этого точно Бог будет дать нам вечность. Место в Его Царстве, когда Иисус придет. И постоянно Бог ободряет свой народ в этом вере. И в 5 стихе во время войны. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну. Даже, по-моему, в 21 главе написано, что во время войны, если кто боится, то пусть домой. Если кто имеет какие-то мирские дела, которые он хочет закончить, если он начинал только что строить свой дом, то пусть вернется. Это не имеет никакой смысла. Вот, по-человечески, потому что по-человечески все на фронту, давайте, не надо извинения и так далее. И когда Гедеон дальше имел огромную битву, у него было 10 тысяч человек, и Бог сказал ему, это слишком много. Пусть тех, которые боятся и просто не хотят, пусть они домой. Все вернулись домой, и в конце концов Гедеон осталось только 300 человек. По-человечески это глупость. Надо, вот все на фронте. Это чтобы показать Израилу, что это победа, это не из-за того, что у вас многие. Это не из-за того, что у вас такой человеческий вот сил. Победа, это из-за того, что Бог хочет дать вам вот победу. И для нас то же самое, мы как-то считаем, что да нет, мне надо денег, мне надо вот это, чтобы как-то преуспевать в жизни. Но так нет, Бог так не действует. Кажется, что самый дурак, в конце концов, закончит свои дни много деньгами, и самый вот трудолюбимый, интеллигентный человек остается в жизни вообще без ничего. То есть другое как-то рук, которые действуют в жизни. А мы все как-то думаем, да нет, это все зависит на моем сил, на моем вот, инициативе и дела, и труд. Но так нет. Так абсолютно нет. 7 стих. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Это довольно жестокий. Если он даже убил тот человека, то надо умереть. Но одно и то же наказание. Если человек взял человека и продал его, это одно и то же наказание, смертный казнь. Так как если он даже убил тот человека. То есть мы сможем снова употреблять человека до такой степени, что это фактически мы его убили. Допустим, хозяин, да, не платит или платит такой мизерные деньги, в принципе, он тоже продал человека в рабстве. Или тех, которые обманывают вот, людей в финансовом смысле, маклеры и так далее, таких людей. Они практически убили людей, потому что они как-то продали этих людей, скажем, в рабстве. И Бог это видит. И Бог так считает, что это фактически убийство. То, что они сделали. Итак, удивительно, что тот Бог, который находится так далеко от нас, смотрит так внимательно на дела человека на этом земле. И 10. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь за имя, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Почему? Потому что он бедный. Потому что если у тебя есть кое-что чуть выше, скажем так, в экономическом плане, и ты отдал кое-что кому, и вот ему придется это вернуть к тебе, не надо ходить к нему в дом. Почему? Потому что, видимо, он бедный человек. И видно, для него это как-то стыдно. Что ты, как человек, который чуть выше, шел бы к нему в дом. Здесь написано, постой на улице, в 11 стихе. Опять мы видим чувствительность Божия к бедному человеку. И это совсем отличается из всех законов, которые были в истории. Это закон Божий, который он дал свой народ. И читаешь, до сих пор есть такие переводы, такие законы из Египта, Ассур, Вавилона. И в этом законодательстве никакие уставы такие похожи нету. Это очень странно, по-человечески, что Бог писал бы так. В случае, что ты кое-что отдавал кому, хорошо, не ходи к нему в дом, а постой на улице. Не унижай тот человеку. Это вообще уникально, только в законе Божьем. И опять, факт того, что Бог находится так далеко от нас, не только в смысле пространства или дистанцию, а факт того, что, конечно, в моральном плане, в всяком плане, он так далеко от нас. Но он как-то имеет особую чувствительность к этому человеку. И это слава Богу, слава Ему, что Он такой. И Он наш Бог. И если мы считаем, что Бог как-то не обращает никакого внимания, на моем беда. Не только в финансовом плане, но вообще беда в жизни, которая есть у каждого человека. Хоть у богатых тоже есть беда в этом плане. Вот, не думайте, что Бог как-то бесчувствительность. Конечно, Он так не показывается перед всем. Но тот Бог, который находится так далеко от нас, прекрасно понимает каждый жизненный случай у человека. опять, ну, то чувствительность к бедному человеку 13 стихе. «Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебе». Опять Бог представил, как тот человек, который вообще, кажется, без ничего, до такой степени он даже отдал свою куртку, как залог. Вообще, это в самом крайнем случае, значит, человек вообще без ничего. Вот. И Бог сказал даже о таком человеке, тебе надо вот оказать ему какую-то чувствительность. Хотя, вроде тот человек, наверное, бедный из-за того, что он не то поступил в рамках Израиля. Почему? Потому что Бог сам сказал в контексте Израиля, что если вы будете послушны, у вас не будет никакой беда. То есть тот человек, у кого не был, куртку даже он задал свою, ну, куртку на залог. Вот даже такой человек, наверное, был при таком случае в Израиле из-за того, что он не был послушным. То есть Бог не хотел, чтобы они сказали бы, ну вот, это твой вина, ты сам не был послушный, вот, видите. Нет, надо все равно оказать чувствительность к тому человеку, который даже при таком ситуации из-за его глупости. Почему? Потому что мы все глупы поступаем в духовном плане. Если ты так не будешь делать, в 15 стихе, чтобы он не возопил на тебе к Господу и не было на тебе греха. Значит, при таком случае, если тот человек, который, наверное, не очень был послушный к закону, вот, ты не дал, ты требовал его куртку ночи, вдруг он возопил на тебе к Господу. Вдруг он жаловал к Господу. И так было бы на тебе греха. Получается тогда, что тот бедный человек имел какую-то силу в том, что если он раз молился против тот человека, который ему как-то злоупотреблял, был бы грех на этом человеку. А если тот бедный человек так не молился, не был бы грех. Видите, был какой-то сил тогда, какое-то преимущество у этого бедного человека. Значит, если он молились бы против тот богатый человеку, то это был бы грех на этом богатый человеку. Итак, у нас, хотя, наверное, у человека ничего нету, у него есть кое-что перед Богом в том, что если он или она будут молиться против какого-то человека, жаловать Богу о человеке, значит, Бог считал бы грех к этому человеку. Значит, у нас есть сил. Даже если мы чувствуем, что у меня ничего нет, у меня авторитет нет, у меня прав нет. Нет, у нас есть, потому что мы являемся народ Божий. Если кто нам трогал бы, это так, как он трогал самом око Божие. Так написано дальше в Библии. 16 стих. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Но мы тоже читаем в Библии, тоже видим в жизни, где дети, кажется, пострадали из-за греха отцов. Это сложный вопрос, конечно. Я могу только чуть предлагать. Но предлагаю так, что грех является грех из-за того, что это вредно против другого человека. У нас свободный выбор есть. Если мы хотим согрешить против человека, Бог не автоматически будет как-то остановить человека прямо, сказав, что нет, ты не сможешь это делать. Бог дал нам вполне свободный выбор. Поэтому мы сможем вредить другого человеку, к сожалению. И Бог это разрешает, Он это допускает. Из-за того, что Он дал нам свободную волю. Итак, это так, что на личном масштабе Бог не будет наказать сын для греха отца. Это да. Но отец может вредить свой сын. И Бог как-то будет это разрешать. Он не будет как-то остановить миру из-за греха одного человека, потому что он дал нам свободный выбор. И мы все знаем, что мы и людей вообще это, к сожалению, злоупотребляют. Много раз написано в 18 стихе: «Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие». Как я сказал, это все огромный притч, что Израиль в Египте является каждый из нас в мире. Бог дал им путь выхода, они вышли оттуда, сквозь море, вода на обе стороны им, и облако вверх, облако тоже лишь воды. В том плане они окружались водою. И Павел сказал, что это является прообразом крещения во Христе. Итак, для нас, которые приняли крещение, но как возрослых, помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда. Это все его милость. Но зачем мы здесь, в смысле духовном плане? Зачем мы находимся, где мы находимся на этом духовном путешествии? Это все из-за его милости. Это все по благодати, что Бог видел наши беда и вел нам оттуда. И это надо постоянно вспоминать, чтобы мы не будем жестоки, чтобы мы не будем сказать, ну, это его проблема. Он так и сделал, да пусть он страдает из-за этого. Потому что, по сути дела, мы тоже сами сделали. И это только по милости, по благодати Божией, что мы тоже не страдаем из-за того, что мы сделали. Если так, Бог освободил нам оттуда, нам надо и тоже как-то это отражать в наших отношениях к человеку. 19. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь снов на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове. То есть Бог не хотел, чтобы они постоянно думали о такой копейке, о мелочах. Что, ой, я это забыл, тот сноп, я это забыл на поле, хорошо, я бегу обратно. Да нет, об этом не переживайте. И есть такой менталитет, где вот люди считают каждый копье. Ой, я не буду, ну как я вчера, по-моему, привел пример. Ходишь, ну, гостей, какого-то человека, да, предлагает тебе чай, и он как-то, ты как-то видишь, как он думает, что ну ладно, я дал ему чай, а сахар хочешь, ой, он брал столько сахара, это где-то 2 цента, хорошо. Ну, кушать хочешь, ладно, он предлагает тебе кусочек хлеба, и человек как-то постоянно считает. Ну, знаете, такие люди. И это не вопрос, если человек богат или бедный. Есть бедные, которые сказали бы, давай, все, то, что у меня есть, бери. Есть богатых, которые считают, ну, каждым копейку. И Бог не хотел, чтобы мы такие. Ладно, ты забыл сноп на поле, то не беги туда для этого. Ты это забыл, видимо. Это поэтому не стол для тебя важно. Ты это чисто забыл. Да ладно, пусть это там. Тоже 20-й. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветви. Постоянно до последнего копейка, до последнего маслица. Не надо, не надо. То есть не имейте материалистический такой подход. И как я сказал, это абсолютно не играет никакой роли, если человек богат или бедный. Это вообще не играет никакой роли. Есть такой менталитет, что тех, которые считают свои копейками, становятся тогда, ну, в рублях много, ну, в смысле, богаты. Но это в практическом плане не так. Это просто так не получается. Так Соломон писал, в Экклезиасте мы тоже видим. Такие, ну вообще, несовестные люди становятся богаты, и очень совестные люди без ничего. Так и есть. Это не из-за того, что человек богат, из-за того, что он прочитал каждый копеек. Это нет. Это миф. Это иллюзия. Но очень многие люди так и думают. И вот Бог, видимо, здесь учил о том, что так не надо думать. Надо просто радоваться на то, что есть, на то, что Бог дал тебе, не на то, что нет. Ладно, много здесь моментов, развод, секс, ну, что у нас еще было, сноб на полье, вот, бедные людей, отцы, дети, которые страдают из-за грех отцы. Но ваш комментарий.
Ну, видите, в Ветхом даже Завете Господь заботился о сиротах и вдовах. А сейчас попирают их, да?
Нет, Бог все до сих пор. Просто нам надо как-то делать его работу. Только.
Я неоднократно хочу докопаться. Понимаете, вот здесь говорится о том, что если лишние маслины, да, не снимай, поделись с ближним. Я с этим согласен, и Библия говорит это. И Библия в то же время говорит о том, что не укради. Получится то, что если пришелец или сирота вдовой придут в чужой сад, сорвут эту маслину или виноградную лозу, эту гроздь, это получится кража. Не лучше ли хозяину самому снять лишнее с лишнего и раздать бедным?
21 стих.
23 главу, 25 стих. Сейчас, Руслан, я отвечаю на это. 23 главу, 24, 25. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды до сыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосся руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. То есть в Израиле это вполне было возможно. Даже Иисус и ученики сами сделали один день. Когда они голодные, они взяли. Да, но серп и молот нельзя. Да, Руслан.
Я, по-моему, 10-й хотел вспомнить.
10-й? Десятый. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. В чем вопрос? Что, хочешь в дом зайти?
Нет. Ну как, если ты должен мне, да?
Ну.
Я что, тебя спросить не могу?
Да нет, но написано в 11-м, постой на улице. Руслан, постой на улице, да. Покури, пока ждешь.
А что значит брать верхнего и нижнего?
А если он будет бедный, так у тебя бессонница будет, да? Переживаешь. Я богатый, у меня бессонница.